В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Знаете ли вы? С миру по нитке в копилку любознательных. Анонс. Когда-то древнегреческий философ Сократ говорил: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Но другие не знают и этого. Все это так, но, может, просто что-то забыли? Мы все учились понемногу. Далее некоторые познавательные сведения обо всем на свете. Любознательным когда-нибудь все пригодится. Журнал «Разгадай», 2001 год, номер 5, страница 15. Журнал «Разгадай», 2001 год, номер 49, страница 15. Журнал «Разгадай», 2001 год, номер 38, страница 15. Журнал «Разгадай», 2001 год, номер 47, страница 15. Журнал «Разгадай», 2001 год, номер 25, страница 15. Журнал «Разгадай», 2001 год, номер 40, страница 15. Журнал «Разгадай», 2001 год, номер 34, страница 15. Знаете ли вы, как люди запирали дверь до изобретения замка? До изобретения замка использовали веревки или жилы животных. Их завязывали необычным узлом. Самый сложный узел умел плести фригийский царь Гордий. Отсюда и пошло выражение «Гордиев узел», тот, который практически невозможно распутать. Знаете ли вы, почему Иван III назначал русскими послами иностранцев? Потому что великий князь Московский не имел достаточного числа русских людей, пригодных для дипломатической службы. Да и тем, что были, приходилось писать в наказе, чтобы за границей они не пьянствовали, не дрались между собой и тем самым не срамили русской земли. Знаете ли вы, чем еще оказался знаменит легендарный город Тула? Тула славится не только оружейниками, самоварами и знаменитыми пряниками. В этом городе в 1870 году мастер Белобородов изобрел популярный музыкальный инструмент – баян. Знаете ли вы, зачем бездомным итальянцам нужен путеводитель? В Риме вышел путеводитель под названием «Где поесть, поспать и помыться», рассчитанный на бездомных бродяг. Путеводитель содержит информацию о приютах и социальных учреждениях, где можно это сделать бесплатно. Знаете ли вы, кто первым заговорил о вреде курения? Ядовитый алкалоид никотин, содержащийся в табаке, получил свое название по имени французского ученого Жана Нико, который еще в XVI веке доказал, что при курении происходит хроническое отравление организма никотином. Знаете ли вы, откуда в России взялось такое блюдо, как пельмени? Название блюда произошло от слова «пельняни». По-вайгольски «пель» означает «ухо», а «нянь» – «хлеб». И пришли к нам пельняни от угра финнов. Знаете ли вы, когда в России кофепитие стало обязательным? Эта процедура была возведена в ранг государственной необходимости во времена царствования великого реформатора Петра I и стала обязательной для дворянства. Хочешь не хочешь, а кофе пить обязан. Знаете ли вы о еще одной сфере интересов писателя Набокова? Владимир Набоков, писавший с равным блеском на русском и английском языках, был еще и большим знатоком жизни бабочек. Его перу принадлежат несколько научных статей в специализированных журналах. Знаете ли вы, для кого был возведен дом Пашкова? Дом Пашкова на Маховой, бывшее здание Румянцевского музея, а затем библиотеки имени Ленина, архитектор Баженов построил для богача Пашкова, потомка денщика Петра I. Перед дворцом был разбит прекрасный сад с прудами. Изысканность пропорций, богатство и изящество декоративных украшений этого творения современники архитектора называли одним из чудес мира. Знаете ли вы, сколько всего на Земле плодородной почвы? Площадь суши составляет около 29% общей поверхности Земли. Площадь же земель, пригодных для возделывания, равна всего лишь 3% суши. А для естественного восстановления природных качеств сантиметрового слоя почвы требуется около 100 лет. Знаете ли вы о сферах применения высшей математики? Пафнутий Чебышев, выдающийся русский математик, академик Петербургской академии наук, член Лондонского королевского общества, обладал поистине неистощимой фантазией и находил приложение для математики всюду, от расчетов эффективности артиллерийской стрельбы до кройки модного платья. Знаете ли вы, кто является старейшим жителем Земли? Это пчелы. Они существовали за 55-60 миллионов лет до появления первобытного человека. Племена Урарту более 2000 лет назад уже занимались пчеловодством, а в военное время использовали насекомых в качестве защитников от нападения врагов. Пчелиная оборона была весьма эффективной. Целые полчища воинов убегали в панике. Знаете ли вы, где находится самый большой в мире аквариум? Во Флориде, и называется «Морской мир». Посетители могут увидеть там разных обитателей подводного мира. А еще их ждет встреча с пингвином, искусственно созданный полярный ландшафт, где содержится 200 пингвинов и множество морских птиц. Знаете ли вы, сколько времени строили Эйфелеву башню? Эйфелеву башню построили к открытию Всемирной выставки 1889 года силами всего 250 рабочих за 26 месяцев. Высота ее с антенной составляет 320 метров 75 сантиметров. Весит она 8600 тонн. 12 тысяч деталей для башни изготавливались по точнейшим чертежам. Гюстав Эйфель использовал башню для аэродинамических экспериментов. На ней также проводились испытания радиопередающей установки, а в дальнейшем были размещены первые радиостанции и телепередатчики. Знаете ли вы, в чью честь назвали знаменитые Сандуновские бани? Сандуновские бани в Москве названы в честь актрисы-певицы Сандуновой. Вместе с мужем Силой Сандуновым она на свои средства построила хорошие бани и сдала их в аренду Авдотье Ломакиной. Имя Сандуновой помогло успеху дела. В бане хлынула вся Москва. Особенно славились дворянские отделения, устроенные с неслыханными до этого удобствами, с раздевальной зеркальной залой, чистыми простынями на мягких диванах, вышколенной прислугой, опытными банщиками. Раздевальная зала сделалась своеобразным клубом. Знаете ли вы о самой маленькой армии на свете? Датский король Нильс, который правил в начале XII века, имел самую маленькую армию, когда-либо существовавшую в мире. Она состояла всего-навсего из 7 человек, его личных верных помощников. С этой армией он процарствовал 30 лет и всего дважды вступал в войну. Знаете ли вы, что дамы дрались на дуэли? В 1744 году парижская красавица графиня де Сен-Бельмонт вызвала на дуэль офицера Ренана Шарпантье, который грубо оскорбил ее. Графиня отлично владела шпагой и во время поединка резким ударом выбила оружие из рук противника. Когда офицер запросил пощады, она снисходительно даровала ему жизнь. Знаете ли вы, что за блюдо «Ласточкино гнездо»? В некоторых странах Юго-Восточной Азии это блюдо очень популярно. Деликатес на самом деле представляет собой разными способами приготовленные гнезда некоторых видов саланган, птиц подотряда стрижей, имеющих некоторое внешнее сходство с ласточками, отсюда и пошло название. Ласточкины гнезда сооружены из слюны этих птиц. Сбор гнезд сопряжен с большими трудностями, поскольку саланганы прикрепляют их под потолком в глубине высоких пещер и гротов. Знаете ли вы, когда в России появились марки? Первая почтовая марка в России, достоинством 10 копеек, предназначалась для писем весом 1 лот и поступила в продажу в почтовое отделение в декабре 1857 года. Она была без зубцов и отделялась от листа с помощью ножниц. Знаете ли вы, чем еще примечателен слон? Оказывается, из всех ныне населяющих землю млекопитающих не умеет прыгать только слон. Знаете ли вы, как вредна всего лишь капля нефти? Всего лишь одна капля нефти делает непригодным для питья целых 25 литров воды. Знаете ли вы, когда и где в Москве запустили первый электролифт? Первый в Москве электрический лифт появился в 1901 году в доме номер 17 по Рождественскому бульвару. В 1966 году на его месте построили новое здание. После этого дебюта вертикальный транспорт начал завоевывать Москву. Знаете ли вы, зачем крестьяне платили тряпичный налог? Первая бумажная фабрика в России была построена в XVI веке в селе Вантеевка под Москвой. Вплоть до XIX века бумагу делали из тряпья. В эпоху Петра Великого в связи с нехваткой сырья крестьяне облагались особым натуральным тряпичным налогом. Знаете ли вы, у какого дерева самая твердая древесина? Самая твердая древесина из европейских лиственных деревьев у белого бука, а наиболее мягкая у липы. Среди экзотических пород деревьев считаются самыми твердыми эбеновое, черное дерево, палисандр и ливанский кедр. Знаете ли вы, откуда пришел в мировую литературу Вильгельм Тель? Герой драмы Шиллера и оперы Россини Вильгельм Тель, по общему мнению историков, в действительности никогда не существовал. Этот яркий образ стрелка-арбалетчика, чья удивительная меткость стала нарицательной, пришел в мировую литературу из швейцарской народной легенды. Знаете ли вы, сколько миражей можно увидеть в пустыне? В Сахаре ежегодно наблюдается около 160 тысяч миражей. Они бывают стабильными и блуждающими, вертикальными и горизонтальными. Составлены даже специальные карты караванных путей с отметкой мест, где они чаще всего возникают. Знаете ли вы, кто из работников входит в группу риска в учреждениях? Руководители среднего звена рискуют заработать на своем месте инфаркт или гипертонию в два раза чаще, чем руководители высших эшелонов. Знаете ли вы, сколько лет самому древнему автографу? Самыми древними из дошедших до нас автографов считаются подписи писцов на глиняных клинописных табличках, найденных в Тель-Абу-Салабихе, Ирак. Они датируются приблизительно 2600 годом до нашей эры. Знаете ли вы, почему в России поезд ехал с музыкой? Первая в России царскосельская железная дорога между Петербургом и Павловском была открыта в 1838 году. Крестьяне, увидев приближающийся локомотив, неистово крестились, считали, что его приводит в движение нечистая сила. Для устранения страхов и создания веселой атмосферы на паровозе устанавливали заводной органчик, который играл популярный мотив. Знаете ли вы об особенности спутника Урана? Миранда – самый маленький, самый близкий к планете и самый загадочный из пяти спутников Урана. Он был открыт в 1948 году. Недалеко от Южного полюса этого небесного тела есть гигантское ущелье с вертикальной стеной высотой 20 километров, самое грандиозное во всей Солнечной системе. Знаете ли вы, в честь кого названа Сухарева башня? Сухарева башня в дореволюционной Москве была своеобразной эмблемой первопрестольной. Назвал так ее Петр I в честь полковника Сухарева, оставшегося верным царю во время стрелецкого бунта. Издалека были видны ее огромные часы. В верхних этажах башни помещались гигантские цистерны водопровода, снабжавшего город водой. Знаете ли вы о самой дорогой прихоти Клеопатры? Клеопатра славилась не только своей красотой, но и хитростью. Однажды она поспорила, что сможет во время обеда съесть кушаний на громадную сумму – 1 000 000 сестерций. Взяв драгоценные жемчужины этой стоимости, царица перед началом трапезы положила их в кубок с яблочным уксусом. Они вскоре растворились, и Клеопатра, выпив содержимое сосуда, выиграла спор. Знаете ли вы об одном необычном увлечении читы Пушкиных? Александр Сергеевич и Наталья Николаевна любили играть в шахматы. Супруга поэта так поднаторела в домашних шахматных баталиях, что стала лучшей среди тех, правда, немногих дам Санкт-Петербурга, которым удалось освоить правила игры. Знаете ли вы, как давно известны металлические коньки? Коньки с металлическими лезвиями появились в конце XIII века в Голландии и Англии. Своим названием они обязаны древней традиции – украшать переднюю часть коньков резной головой коня. Знаете ли вы, за сколько часов можно переплыть море? Самый поразительный рекорд в плавании был установлен в 1977 году итальянцем Донаджио, который за 100 часов переплыл Средиземное море в самом узком месте. Он преодолел дистанцию в 225 километров. Знаете ли вы, откуда пошло выражение «Лукулов пир»? Лукул, живший в 117-57 годах до нашей эры, был знаменитым римским полководцем, принесшим государству ряд блестящих побед. Удалившись от бранных дел, прослыл чревоугодником, гурманом и бесшабашным кутилой. Знаете ли вы о забавных ухищрениях газетчиков? Номера французской газеты «Ежедневное лакомство» выходили отпечатанными на тонко раскатанном тесте. После прочтения такую газету можно было съесть. Краска тоже была съедобной. Знаете ли вы, откуда берет свое название каретный ряд? В XVIII веке в Москве появился новый вид транспорта – кареты. Спрос на них возрос настолько, что за Петровскими воротами, где издавна размещался тележный ряд, появился каретный. По нему и назвали улицу. Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас». В беседе использованы материалы журнала «Разгадай» за 2001 год. В дополнение предлагаем вашему вниманию статью Анны Соколовой «Ударный вопрос. Грамота. Какие названия населенных пунктов Подмосковья жители произносят неправильно?» Публикация в газете «Подмосковье сегодня» 2 августа 2018 года на 10 странице. Ударный вопрос. Грамота. Какие названия населенных пунктов Подмосковья жители произносят неправильно? Балашиха или Балашиха? Латошина или Латошино? Дедовск или Дедовск? Споры о правильности ударений регулярно вспыхивают в Московской области. И ведут их не только лингвисты, филологи, краеведы, но и жители, чиновники, депутаты. В Дубне Совету депутатов пришлось законодательно закреплять правильную норму. А в Лыткарине власти пошли на открытый конфликт с филологами. Обзор топонимических войн региона в обзоре «Подмосковье сегодня». Исторический разворот. Самое масштабное противостояние наблюдается вокруг названия города Балашиха. Местные жители регулярно устраивают ликбезы и флешмобы в соцсетях, объясняя, что правильно ставить ударение на букве «И». Говоря «в Балашиху», вы рискуете подвергнуться остракизму. Под раздачу попадали и звезды. Рассказывают, что на шоу в местном Ледовом дворце за неправильное ударение освистали ведущего Марата Башарова. Пострадал и певец Александр Буйнов, спевший песенку «Самая красивая девушка в Балашихе». Когда ему объяснили, что произносить слово нужно по-другому, он убрал эту песню из своего репертуара. Исторически, правильно, Балашиха, огорошила нас директор городского историко-краеведческого музея Маргарита Шведченко. Версия происхождения топонима от мельницы Плошихи или Блошихи на реке Пехорка. До 1940 года город назывался Балашиха с ударением на второй букве «А». Но в 1941 году возник Балашихинский район. А вы попробуйте произнести это с исконным ударением. Язык сломаете. Поэтому ударение в названии райцентра официально перенесли на последний слог. С тех пор это считается правильным вариантом. Ты прав, Лебедев. Однажды знаменитый дизайнер Артемий Лебедев приехал в Протвино для того, чтобы обсудить совместный проект его студии и администрации города об улучшении имиджа городской среды. Сотрудничество не состоялось, но Лебедев по итогам визита вывесил пост в своем блоге, где написал: «Важно знать, что в слове «Протвино» ударение падает на последний слог и название категорически не склоняется». Он прав, заявляет глава Наукограда Валерий Борисов. Местные произносят правильно, а вот приезжие... У нас даже главврач городской больницы с трибуны говорит «Протвинская больница». Из-за волнения, наверное. И насчет склонения, вернее, его отсутствия, глава выразился однозначно. Мы всю жизнь не склоняли и впредь склонять не собираемся. А Лыткарина против. По филологическим нормам склоняются все топонимы Московской области, оканчивающиеся на «о». Единственное исключение – город Пушкино. Но глава Протвина в своем упорстве не одинок. Участники топонимической конференции, прошедшей в начале мая в Москве, были возмущены докладом лыткаринского студента, который сообщил, что администрация города дала неофициальный приказ местным чиновникам и СМИ не склонять название муниципалитета. Глава Лыткарина Евгений Серегин подтвердил эту информацию. «Я считаю, что правильно будет не склонять». «Ну и что, что филологическая норма? С такими нормами надо бороться». Проработаем вариант, чтобы законодательно запретить склонение решением Совета депутатов. Депутаты versus филологи. В Дубне уже опробовали вариант законодательного решения филологических споров. Мало того, что неместные произносят название Наукограда неправильно с ударением на «у», к этому жители уже привыкли, хоть и режет слух. Так еще и среди горожан вспыхнула война. Какую букву ставить в суффиксе прилагательных, образованных от топонима – «е» или «и»? «Мы всегда писали и говорили «дубненский», «дубненцы», – вспоминает член Общественной палаты Наукограда Сергей Герасимов. А тут местные общественники, филологи и журналисты вдруг начали говорить, что надо через «и» – «дубнинский». Пришлось вмешаться властям. Администрация подала запрос в Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук. И специалисты ответили, что правильны оба варианта, но предпочтительнее через «и». Власти решили разом прекратить споры. Совет депутатов принял решение, что, учитывая исторически сложившуюся традицию, следует применять суффикс «енск» – «дубненский» и предложил привести все документы в утвержденную норму. Не лоток, а латошить. На территории остального Подмосковья к неправильному произношению топонимов относятся толерантно. Порой приезжие называют Реутов Реутовым, но местные винят в этом железнодорожную станцию Реутова, которая как бы стимулирует к неверному ударению. Откуда же неместным знать, что когда-то тут стояли сторожевые башни с колоколами-реутами? Название нашего района порой неправильно произносят даже в правительстве области, отмечает глава Латошинского района Екатерина Долгасова. Не министры, конечно, но простые клерки ставят ударение на вторую «о». Долгасова объяснила, что когда-то Латошино было торговым селом. Его название произошло от древнерусского слова «латошить» – громко и быстро говорить, чтобы продать товар, а не от слова «лоток». «Иногородние часто называют мой родной город не Дедовск, а Дедовск», говорит член Общественной палаты городского округа Истра Константин Косенков. «Он изрезан оврагами, а дедами на Руси называли туманы над рекой». Поколение дачников. В Раменском районе поселок Быково, как и одноименную усадьбу, туристы именуют Быковым. А в Щелковском районе, как рассказывает местный краевед Александр Послыхалин, деревню Байбаки упорно называют байбаками. хранители традиции, уроженцы деревень, помнившие формы ударений, принятые в дореволюционной России, ушли в лучший мир, объясняет Послыхалин. Пришло им на смену поколение дачников, не знающих историю. Так и получается, что исчезают из речи исконные названия. Современный язык их меняет в сторону упрощения, удобства. Хорошо это или плохо? Вопрос скорее философский, а вовсе не филологический. Говори по правилам. Балашиха, Дедовск, Латышино и Латашинский район, Протвино, Дубна, Реутов, Быково. Все топонимы на «о» склоняются – в Домодедове, в Латышине, возле Лыткарина, из Фрязино, в Протвине, исключение в Пушкино. Комментарий эксперта. Анна Козлова, доцент кафедры русского языка Государственного социально-гуманитарного университета. Чтобы правильно произносить названия топонимов и гидронимов, нужно обязательно знать историю их происхождения. В школах даже вводится дисциплина «лингвокраеведение». Несмотря на то, что в русском языке существуют законы ударения, люди говорят так, как им удобно. Язык меняется, соответственно, и названия, и ударения подстраиваются под него. А вы прослушали статью Анны Соколовой «Ударный вопрос. Грамота. Какие названия населенных пунктов Подмосковья жители произносят неправильно?» Публикация в газете «Подмосковье сегодня» 2 августа 2018 года на 10 странице. Вы прослушали «Калейдоскоп. Мир вокруг нас».